Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радович»
продолжает вещание. Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
И священник Валерий Бабанин, проректор Николаеврской духовной семинарии, продолжают размышлять о том, как соделать чтение Евангелия спасительным. Оказывается, при неправильной духовной установке и это может нанести вред. А во второй половине часа вас ждет новая встреча с организатором и руководителем детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге, композитором Ириной Валентиновной Болдышевой. Сегодня она представит еще один диск этого хора, посвященный его 25-летию, «Параклисис», канон молебный ко Пресвятой Богородице, песнопение византийской традиции. Микрофона радиостанции «Радонеж», журналист Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова и проректор Николаеврской семинарии по учебной части, кандидат богословия, священник Валерий Духанин. Мы продолжаем передачу, посвященную Евангелию. В прошлый раз, дорогие радиослушатели, мы с вами говорили о том, что Евангелие обязательно нужно читать. Здравствуйте, отец Валерий!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Евангелие на самом деле – это ведь сердце духовной жизни христианина. Мы встречаемся с Господом Иисусом Христом, прежде всего, читая Евангелие и проникая своим сердцем в Его святые строки. Не может быть христианином тот, кто не читает Евангелие. Может быть, эти слова покажутся категоричными, но дело в том, что если мы не читаем Евангелие, то тогда мы ничего и не знаем о Христе. А если мы ничего не знаем о Христе, то какие мы христиане?
Ведь именно поэтому Святая наша Церковь имеет в богослужебном уставе чтение Евангелия. И вот, как мы помним, преподобный Антоний Великий, он ведь не умел читать и писать, но он выучил все Евангелие, посещая храм. И, как вы помните, именно Евангелие перевернуло всю его жизнь.
Мы также вспоминали те случаи, когда соприкосновение с Евангелием вообще приводило людей к Богу. Как-то у нас была передача, где мы упоминали такого человека, Борис Гладков. Человек был абсолютно светский, на рубеже 19-20 веков он жил, трудился, и, в общем-то, был он атеистом, если так прямо сказать. Но однажды как-то ему пришла такая мысль проверить, насколько написанное в Евангелии отвечает исторической действительности. стал поднимать какие-то древние книги, исследования. Ведь на самом деле древняя письменность, историческая наука, она очень много тоже может сказать в пользу Евангелия, и прежде всего в пользу историчности самого Господа Иисуса Христа. Это, конечно, сведения из сочинений Иосифа Флавия, и в каком-то смысле, тоже не пугайтесь, из талмудической письменности, которая все-таки подтверждает, что Иисус Христос вполне историческое лицо. Также много сочинений из языческой письменности. Произведения Тацита, Плиния Младшего, Светония. И вот когда с этими книгами соприкоснулся Борис Гладков, то он пришел к выводу, что Иисус Христос не вымысел, а действительно Он жил, Он историческое лицо. После этого Гладков продолжил свои исследования и обнаружил такую удивительную вещь. Все, что говорил Христос, действительно является правдой, подлинной истиной. И никогда за всю историю человечества мы не встречали более святого лица, личности, которая была бы исполнена такой любви, таких возвышенных намерений, чувств, стремлений. Даже апологетика наша христианская, она на что указывает? На то, что другие основатели религии, Конфуций, Лао-цзы какой-нибудь там, Будда, или даже вот пророк Мухаммад, допустим, они все проходили поиск истины, смысла жизни. Часто они испытывали какие-то преткновения, терялись в догадках, прежде чем прийти вот к какому-то своему выводу. То есть их религии являются плодом предварительного поиска. А если ты ищешь, это уже значит, что ты не обладаешь истиной. Ты блуждаешь где-то вот в сумерках каких-то и пытаешься что-то нащупать, что-то открыть. И вот яркая особенность Иисуса Христа заключается в том, что Он изначально уже владеет истиной и делится ею. А точнее, Он и есть сама истина, которая открывается нам со строк Евангелия. И вот Борис Гладков с помощью вот этого научного такого вот познания пришел к выводу, что Иисус Христос действительно является Богом воплотившимся. Он Сын Божий, который сошел на землю и стал человеком для того, чтобы по своей любви к людям искупить род человеческий. Вот так Гладков стал христианином, а затем он собрал святоотеческие толкования Евангелия и подготовил огромную книгу, которая так и называется «Толкование Евангелия» Бориса Гладкова. Он свое произведение, кстати, давал на отзыв святому праведному Иоанну Кронштадтскому. И тот написал прекрасный отзыв. Как правило, этот отзыв прилагается в предисловии к толкованию Евангелия. Но в основном, на самом деле, это сборник святоотеческих толкований. Поэтому, на самом деле, действительно, многие люди приходили ко Христу, слушая Евангелие, читая его, или даже пытаясь просто узнать его историческую достоверность. Но для нас, конечно же, подлинными выразителями Евангелия являются святые отцы. Это люди, которые исполнили своей жизнью Евангелие. Те люди, для которых Евангелие являлось не просто какой-то интересной книгой, книгой, где изложено вероучение, Евангелие являлось самой их жизнью. И в жизни святых Евангелие нашло свое осуществление. Вот иногда мы берем в руки Новый Завет и думаем, ну как же можно все вот это исполнить, да, ведь это такая слишком высокая планка, и человек тогда обманывает самого себя. Почему? Потому что если он заранее говорит, что это слишком высоко, то тогда можно и не браться за исполнение Евангелия. А вот в жизни святых людей как раз Евангелие и нашло свое осуществление. И поэтому, если мы хотим исполнить Евангелие, то прежде всего мы должны обратиться к святым отцам. Вот мне вспоминаются слова святителя Игнатия Брянчанинова: «Не дерзай сам истолковывать Евангелие и прочие книги Священного Писания. Писание произнесено святыми пророками и апостолами, произнесено непроизвольно, но по внушению Святого Духа. Как же не безумно истолковывать его произвольно? Святой Дух, произнесший через пророков и апостолов Слово Божие, истолковал его через святых отцов. И Слово Божие, и толкование его – дар Святого Духа. Только это одно истолкование принимает Святая Православная Церковь». Вот на это важно обратить внимание, потому что К великому сожалению, протестантизм он запутался, думая, что можно произвольно толковать Священное Писание. И так возникло очень много протестантских течений, которые спорят друг с другом, припираются. А все почему? Потому что решили истолковывать Евангелие самостоятельно, вот, отталкиваясь от своего собственного ума. А в уме у нас вертятся самые разные мысли. И горе тому человеку, который свои собственные мысли считает за выражение истины. И вот святитель Игнатий Брянчанинов продолжает. «Святые отцы научают, как приступать к Евангелию, как читать его, как правильно понимать его, что содействует, что препятствует к уразумению его. Не сочти для себя достаточным чтение одного Евангелия без чтения святых отцов. Эта мысль гордая, опасная. Лучше пусть приведут тебя к Евангелию святые отцы, как возлюбленное свое дитя, получившее предварительное воспитание и образование посредством их писаний».
Святитель Игнатий Брянчанинов говорил ведь не только о протестантах, которые искажают смысл Евангелия, но даже и о католиках, которых он, кстати, прямо называл еретиками, и говорил, что у них хула на Святаго Духа, как у всех еретиков. А так как Евангелие у нас истолковывают святые отцы через посредство именно Святого Духа, то, наверное, тоже очень опасно брать и читать какого-нибудь там Фому Кимпийского, да, или, как пишет святитель Игнатий, брать примеры полусумасшедших наподобие Терезы или Франциска Ассизского.
Да, вы знаете, в этом глубокое отличие вообще отношения к самому Евангелию, что мы видим у наших православных святых отцов и у католических подвижников. Потому что православные отцы церкви, святые отцы, воспринимали самый дух Евангелия, пытаясь путем своего аскетического делания, преодоления своих внутренних страстей, осуществить образ Евангелия. Католические аскеты зачастую пытались сымитировать внешний образ Евангелия, забывая где-то о внутренней стороне. Упомянули вы Франциска Ассизского. Ведь это был такой подвижник Западной Церкви, примерно это 12-13 века, который именно чисто вот внешний, то есть он тоже специально вот как бы избрал 12 учеников, он посылал их по двое, перед смертью устраивает что-то наподобие тайной вечери. У него, кстати, открылись стигматы, как он считал по образу Христа. Стигматы – это кровоточащие раны на руках и ногах. Как будто кто-то вот пробил тебе гвоздями руки и ноги. И этот феномен, он присутствует именно у католических подвижников за счет того, что они очень напряженно воображают Христа распятого, как из его ран истекает кровь, и это исходит из желания быть сораспятым Христу, но чисто внешне. Неужели мы думаем, что Спасителю надо, чтобы мы тоже были, как и Он, пригвождены ко Христу? Ведь когда апостол Павел писал о сораспятии Христу, то речь идет о чем? О том, чтобы мы по своему духу, по своему сердцу были подобны Христу. И ведь нам досаждают наши страсти греховные, поэтому распинать нужно прежде всего в себе грех, изгонять его. И это сопровождается внутренней болью, отсечением каких-то страстей, да, когда наши греховные влечения, они становятся как влечение самой природы нашей, и отсечение их сопровождается болью, как отсечение части самого себя. И вот такое сораспятие Христу, оно уподобляет христианина. Почему? Потому что он идет через подвиг, через преодоление вот это. А западные подвижники, они сораспятие понимали чисто как внешнюю имитацию распятого Спасителя на кресте. И мы знаем, что даже есть такие течения в католической церкви, аскеты, они Великую Пятницу тоже на несколько часов просят, чтобы их приколотили, так сказать, вот к распятиям, ну, а потом их снимают. А ведь на самом деле, что может быть в душе у такого человека? Ведь там может и гордость, и что угодно затаиться, что вот я имитирую образ Христов. Ведь тот же Франциск Ассизский в самом начале своего пути обращался к Богу с такой молитвой. «Господи, я прошу Тебя явить мне две милости». Первая милость – это чтобы я испытал ту любовь, которую Ты, Господи, любишь весь мир. И вторая – чтобы я испытал те же мучения, которые Ты претерпел за весь мир. Многие люди не замечают здесь такой духовной уловки. А в чем она заключается? В том, что человек считает себя способным испытать то, что промыслом Небесного Отца отводилось только Христу. Франциск полагал, что он способен испытать ту же самую любовь, что он способен претерпеть те же самые страдания, что и Христос. Он просил этого, и в каком-то смысле он себя тем самым ставил вот на одну планку со Спасителем. Это проявление жуткой гордости. Вот есть одно из тоже католических преданий, которое даже вошло в какое-то из житий, что когда Франциск Ассизский умер, то он вознесся тоже на небо, и на какое-то мгновение Бог, Отец, задумался, кому отдать больше предпочтения, Иисусу Христу или Франциску?
Отец Валерий, ну, получается громадная разница между православием и католичеством, потому что в православии самое главное – это все-таки покаяние, ощущение себя самым грешным. Об этом говорят все святые отцы, а здесь наоборот.
Да, православие открывает человеку глаза на самого себя. Вот кто же ты есть на самом деле? И зачастую вот как происходит? Человек, например, обращается к Богу и поначалу не видит всех своих грехов, но проходит какое-то время, и вдруг он начинает видеть в себе такие стороны в своей душе, о которых он ранее не догадывался, что мы все ведь изъедены какими-то греховными страстями, и мы не замечаем этого, но это, знаете, вот как бывают такие жучки, которые дерево изъедают изнутри, и снаружи дерево может казаться красивым, прочным, но внутри оно все изъедено вот этим жучком и превращается в труху. Это дерево обрушится, как только на него повеет какой-то сильный ветер. Вот то же самое и здесь. И как раз вот православная аскеза, то, что нам предлагают святые отцы, оно указывает на мельчайшие страсти, которые способны жить в сердце человеческом. Конечно, самая страшная страсть – это гордость. Мы подчас ее не замечаем. Мы замечаем тщеславие. Вот тщеславие – это что такое? Это когда человек что-то делает и ждет себе какой-то вот славы, награды. Но может получиться так, что человек выполнил, что полагалось, не ждет награды и гордится этим. Гордится тем, что он не ждет награды. То есть гордость, она очень коварная страсть. Она проницает глубины нашего сердца, и зачастую вот именно эта гордость присутствует у католических аскетов, подвижников, когда они воображали, как они беседуют со Спасителем или с Божьей Матерью, считая себя достойными этого. Когда Катарина Сиенская или там другие подвижницы полагали, что им действительно открывал Святой Дух, они считали себя провозвестниками Святого Духа. И как все это далеко от православных святых отцов, у которых мы наблюдаем трезвую рассудительность. Трезвая рассудительность в чем заключается? В том, что мы бесконечно далеки от Бога. Что наша задача – это прежде всего очищать в себе свои греховные страсти, покаянно молиться. И за счет вот этой покаянной молитвы Святой Дух действительно исполнял православных аскетов и совершал такие чудеса, которые мы, может быть, даже не встретим в среде западных святых. Вот мне вспоминается из достопамятных сказаний из древнего Патерика такая поучительная история, как некая женщина, которая, кстати, вот страдала раком груди, то, что, наверное, актуально и для нашего времени, она услышала про Авву Лонгина, а он стяжал благодатные дары и мог помочь. И вот она отправилась за исцелением в сторону монашеских поселений от Александрии, и получилось так, что она увидела Авву Лонгина, но, не зная, что это есть сам преподобный, спрашивает: «Отче, скажи, где живет Авва Лонгин, который является рабом Божиим?» И старец понял, что она к нему слишком уважительно относится, и говорит: «Какое у тебя дело к этому обманщику? Не ходи к нему. О чем ты хочешь его спросить?» И женщина рассказала ему про свою болезнь, и вот Авва Лонгин перекрестил больное место ее, и говорит: «Ступай, Бог тебя исцелит, а Лонгин ничем тебе помочь не может». И вот женщина поверила его слову, пошла. Как оказалось, она исцелилась от этого крестного знамения. И потом, когда она рассказывала другим и описала вид старца, исцелившего ее, то тут она поняла, что это был сам вот преподобный Лонгин. То есть вот эта вот история, она вообще очень показательна для православных святых. Они никогда не выставляли себя, не прославляли себя. Франциск Ассизский перед смертью говорил: «Я не сознаю за собой никакого греха». Я все искупил, и поэтому во мне никакого греха нет. Совсем другое мы видим у православных святых. Они осознавали свое недостоинство, они боялись славы людской. Если действительно по их молитве помогал Господь, то всегда они говорили, что это помогает только Бог. Вот в этом, кстати, отличие их и от экстрасенсов, которые считают, что якобы помогают людям своей собственной силой, но в итоге только запутывают людей. Проходит какое-то время, те, кто обращался к экстрасенсам, испытывают новые проблемы. Вот святые люди, они не исцеляли своей собственной силой. Они обращались ко Господу, к Богу, и поскольку они были близки действительно к Богу, то Господь их слышал и по их молитве помогал. В этом отличие православных святых как от экстрасенсов, так и от некоторых католических аскетов. Кроме того, католические подвижники, а точнее подвижницы даже больше, часто у них присутствовало такое вот чувственное начало. И многие католические святые обращались ко Христу и называли Его своим женихом. Вот здесь присутствовала такая явная чувственность. Я даже не буду пересказывать, как они описывали свои видения, как им иногда казалось, что распятый Христос обнимает их. Понятно, что в этих чувственных видениях не было ничего духовного и не было подлинного созерцания. Вот, к сожалению, католическое отношение к Евангелию в каких-то случаях оно именно вот такое образно-чувственное, когда их подвижники пытались имитировать чисто вот внешний образ жизни Христа, но не замечали самые главные духовные истины, ту главную истину, которая ведь выражена-то на самом деле мытарем из притчи о мытаре-фарисее. «Боже, милостив будем мне грешному». Он осознавал себя грешником, недостойным. Именно поэтому он был оправдан. Тогда как фарисей, который гордился своими добродетелями, был осужден.
Можно еще вспомнить плотяное такое, земное, слишком приземленное отношение к Евангелию, вспомнив живопись религиозную, католическую, да, особенно ярко выразившуюся времена эпохи Возрождения, когда во главу угла ставился сам человек, когда мы видим какие-то миловидные дамы, под которыми написано, что это Мадонна, чересчур экзальтированные какие-то позы. Все это выдает человека не очень здравого психически даже, я бы сказала. Я имею в виду и художника, я имею в виду и натурщиков.
Чувственное начало стало присутствовать как в аскезе католической, так и в их религиозной живописи. Именно после отпадения от православия, после вот этого великого раскола, как это у нас обозначается в некоторых учебниках, в общем, после событий 1054 года. Причем какое-то время еще держались некоторые традиции в западном христианстве. То есть там можно еще увидеть и следы иконографии, может быть, где-то даже сохранялись и аскетические традиции, заимствованные от древних святых отцов, таких как святой Василий Великий, преподобный Макарий Египетский. Но начиная примерно вот с XIII века, у них в самой аскезе, это с Франциска Ассизского пошло, присутствует такое плотяное начало. И потом уже вот у Фомы Кемпийского в его произведение о подражании Христу. Например, я вот по памяти вспоминаю, там есть такие строки: «Благодарю тебя, Господи, за твой бледный вид». Понимаете? То есть они обращают больше внимания вот на внешнее или на какую-то эмоциональную сторону. На их религиозных картинах очень часто такие эмоциональные всплески видны, где там или закатывают глаза, или какие-то изломы рук. Фактически экзальтация, которая захватила человека и бурно выражает себя. Вот такая экзальтация не имеет ничего общего с духовной жизнью. Почему? Потому что экзальтация – это всплеск чисто человеческих эмоций. Человек зачастую не владеет собой. Она подвижница католическая, она бывала именно в храме, впадала в такую вот экзальтацию, с ней начиналась истерика, так что даже сестры инокини вынуждены были выносить ее из храма в это время. Однако она была прославлена у них в лике святых. Почему? Потому что постоянно ссылалась на какие-то видения. Но православные аскеты всегда сторонились видения, всегда сторонились. И в основе молитвы всегда полагается безобразность. Почему? Потому что если мы начинаем в свою молитву включать какие-то образы, то тем самым мы своим воображением рисуем картинку. И вот эта картинка, она заслоняет от нас подлинный духовный мир.
Отец Валерий, наверное, и то же самое происходит, если мы с воображением начинаем читать Евангелие, да?
Да. Поэтому важно понять, что когда мы молимся и когда мы читаем святые строки, мы не должны все-таки воображать. Но тут какая ситуация? Все-таки само Евангелие построено так, что оно не предполагает действия какой-то вот фантазии богатой. Это ведь очень простые строки, это не какой-то там роман, не театральная постановка, где образы сами присутствуют. Кстати, у католиков, вот начиная с того же времени, 12-13 века, появляются и театральные постановки, где именно актер играет и артистически изображает Иисуса Христа, чего в православном театре никогда не было, этого всегда избегали. То есть был такой принцип, что самые священные лица не могут изображаться артистически, не могут. Вот у католиков это было, и полагается это все именно с чувственных образов. Для православного христианина на первом месте это именно очищение ума и сердца, и тем самым очищение и от образов. Когда ум очищен от образов, он более чисто воспринимает Слово Божие, Евангелие, и соприкасается. Ведь для нас же ценно не то, вот как знать, какого роста был Иисус Христос, да, какого он вида был внешнего. Понятно, что, может быть, это и имеет какое-то значение, но далеко не такое вот существенное.
Но не имеет для нашего спасения,
для нашего
скажем
спасения,
так.
Да. Для нас важно, что именно принес нам Христос, как нам исполнить заповеди, чтобы быть вместе со Христом. Самое-то главное познание Христа, оно в Царстве Божьем, и те, кто сподобится Царству Божьему, те и будут его познавать. А здесь пища для воображения, она будет только мешать нашему духовному пути. Вот поэтому святитель Игнатий Брянчанинов всегда предупреждал нас о правильном восприятии евангельского текста. Это восприятие возможно только через святых отцов, через их толкование. И святитель Игнатий говорил о правильных принципах духовной жизни, где воображение должно очищаться от образов.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что о чтении Евангелия с толкованиями святых отцов Православной Церкви вам рассказывает проректор Николоугрешской семинарии священник Валерий Духанин.
Вот когда рассматриваешь учение святых отцов о Евангелии, как они воспринимают священный текст и как они учат нас воспринимать, то наблюдаешь интересные вещи. Оказывается, вообще есть три таких аспекта восприятия Священного Писания, особенно Евангелия. Самое первое такое вот восприятие, это бывает такое, я бы сказал, любительское, несовершенное восприятие. Мы читаем, восхищаемся высотой евангельских заповедей, но при этом сами мало меняемся. То есть мы относимся к Евангелию как достойные книги, но она оказывается немножко обособлена от нашей духовной жизни.
То есть мы ее пока еще не вмещаем, да, эту
да.
книгу?
Это вот такой первый уровень отношения человека к Евангелию. Душа еще не вмещает всего Евангелия. Евангелием восхищались ведь очень многие люди. И Герцен восхищался, и Диккенс, например, и многие другие. И они говорили, что вот тот идеал высокий, нравственный, который мы встречаем в Евангелии, мы больше не можем встретить нигде. Иммануил Кант, он тоже в письме другому философу пишет, что всегда нужно возвращаться вот к Евангелию, потому что человек не может родить более высоких истин, которые наблюдаются там. Но, к великому сожалению, все-таки творчество философов, писателей, поэтов, оно уступает святым отцам. Хотя они уважительно относились к Евангелию, во многом это было вот такое вот первое восприятие на первом уровне. Второй уровень – это уже восприятие такого сокровенного духовно-нравственного смысла Евангелия, при котором Евангелие открывается нам действительно как слово жизни. Мы не можем уже, мы чувствуем, что наша духовная жизнь, она сама по себе неустойчива. Она обретает устойчивость только во Христе. Вот как святые отцы говорили, Христос сокровен в Евангелии. И для того, чтобы быть ближе ко Спасителю, нужно, конечно, иметь близкое отношение к Евангелию. И когда мы читаем евангельские строки, то мы начинаем замечать, что написанное там помогает нам распутывать какие-то наши жизненные ситуации. Оно указывает нам на наши внутренние недостатки, на какие-то страсти, грехи, которые нужно преодолевать. Можно об этом бесконечно вот говорить, потому что Евангелие открывает нам бескрайние просторы духовной жизни. Вот как люди говорят, я никого не убивал, там, не изменял, вроде бы все нормально. А Евангелие говорит, что даже если ты просто с гневом слово какое-то скажешь, то уже ты подлежишь суду. И недостаточно внешне исполнить какие-то вот заповеди. Если ты не прелюбодействовал, то это не значит, что ты не погрешил, потому что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже любодействовал с нею в сердце своем. То есть Евангелие обращает взор к тому, что происходит в глубинах нашего сердца, а то, что в нашем сердце, оно и выражает, вот кто же мы есть на самом деле, к чему мы стремимся, каковы мы пред лицом Божиим. И Евангелие помогает нам очищать наше сердце. Вот когда христианин уже Евангелие соотносит со своей личной жизнью, то он действительно воспринимает как Слово Божие, как такое вот откровение Святого Духа, которое помогает нам преодолевать какие-то вот препятствия греховные, духовное несовершенство на пути к спасению. И он исполняет Евангелие как очищение своего сердца. И вот на втором этапе христианин очищает свое сердце, очищает каким образом? Через само чтение и исполнение Евангелия. Когда он пытается в личной жизни осуществлять все, что написано в святых строках, в священном тексте. И таким образом Евангелие и является путем очищения его сердца. А третий этап, которого сподобляются, конечно, немногие, это уже благодатное постижение глубин Евангелия. Это путь святых отцов, тех, кто уже дошел вот до этого уровня. Такой человек становится обителью Святого Духа, а Святой Дух, вселившись в своего верного служителя, как об этом говорит святитель Игнатий Брянчанинов, Святой Дух соделывает его как совершенным читателем, так и совершенным исполнителем Евангелия. То есть, когда святой человек читает Евангелие, он наиболее ясно понимает его. И не только понимает, но и исполняет. Если коротко сказать, то что мы здесь видим? На первом этапе, на первой ступеньке, есть лишь восприятие буквы, а не духа Евангелия. Это мертвое восприятие. Во втором случае – восприятие уже духа и жизни. Это одухотворяет и животворит тебя. А на третьем этапе мы уже видим совершенное восприятие глубин Евангелия. То, что доступно уже святым людям.
Но сам Господь говорит, если хочешь быть совершен. То есть Он даже выделяет эту категорию людей, да?
Среди тех, кто посвятил себя духовному пути, первый этап – это спасение. Если хочешь спастись, то вот исполни заповеди. Так Спаситель говорил юноше. А если хочешь совершен быть, то откажись от всего и всецело посвяти себя Христу. Вот для совершенства нужно всецелое посвящение. Не просто исполнить какие-то заповеди, но все свое сердце до самых его глубин посвятить Богу.
А кого рекомендует наша церковь из святых отцов для толкования Святого Евангелия?
Очень хороший вопрос и для нашего времени особенно актуален. Почему? Потому что издано множество толкований Евангелия, поэтому мы можем выбирать и опираться на них. Наверное, можно рекомендовать толкование Евангелия блаженного Феофилакта Болгарского, потому что это толкование охватывает все четверо Евангелия. От Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна. Оно не такое большое по объему, если сравнивать с другими святыми отцами. И оно дает общее святоотеческое отношение к Евангелию, потому что блаженный Феофилакт, это XII век, он опирался на предыдущих святых отцов, их суммировал и переработал в каком-то смысле. Но все-таки, если мы хотим поглубже узнать смысл Евангелия, то нам, конечно, нужно обращаться к святителю Иоанну Златоусту. Потому что святой Иоанн Златоуст – это отец церкви, который проповедовал именно простым людям. Он избегал сложных догматических учений, не писал богословских трактатов. И все его служение, оно сводилось к изъяснению и толкованию Священного Писания. Святитель Иоанн Златоуст – это непререкаемый авторитет. И было бы хорошо и замечательно именно его толкование и читать. Но в то же время нужно учесть, что наша современная жизнь вносит какие-то тоже вот свои коррективы, свои вот проблемы. И в этой связи было бы неплохо читать толкование святителя Николая Сербского. Это святой отец фактически вот нашего времени, поэтому его толкования, они могут быть понятны всем современным христианам, и зачастую там поднимаются, рассматриваются проблемы, которые созвучны нашему времени. Есть множество других толкований. Святителя Кирилла Александрийского, блаженного Феодорита Кирского, блаженного Августина, но, кстати, и святой праведный Иоанн Кронштадтский очень много тоже изъяснял и толковал Евангелие. Мы упоминали с вами Бориса Гладкова, его толкование Евангелия. Можно было бы приобрести эту книгу, где как раз у него собраны святоотеческие толкования на все четверо Евангелия. Поэтому, если мы хотим сравнить, вот как святые отцы толкуют тот или иной стих евангельский, можно обращаться к книге Бориса Гладкова. Отчасти есть толкование у святителя Феофана Затворника, но больше он уделял внимание толкованию апостола. Наверное, толкование апостола Павла, святителя Феофана Затворника, является самым совершенным для нашего времени, потому что он учел всю предшествующую святоотеческую традицию, и у него тоже есть подборка толкований предшествующих отцов Церкви. А апостол – это же Новый Завет, и мы не можем читать только Евангелие, нам нужно читать и книгу апостольских посланий. Апостола Павла – 14 посланий, 7 соборных посланий. Ну, апокалипсис, наверное, читать можно не всем людям, потому что некоторые люди слишком склонны к таким вольным толкованиям книги апокалипсис, а эта книга самая аллегорическая. Самое главное, что мы обретаем, читая святоотеческие толкования, это упорядоченность нашего ума. Они помогают нам правильно понимать евангельские строки и дают направление, куда нам именно идти, чтобы мы не блуждали туда-сюда, размышляя о евангельском тексте, а обладали точным знанием. Вообще, в духовной жизни Евангелие, когда читается оно с толкованием святых отцов, приносит огромную пользу. И эта польза в чем? В том, что Священное Писание наводит порядок внутри нас самих. Мне хочется поделиться вот такой цитатой преподобного Ефрема Сирина. Кстати, преподобный Ефрем Сирин оставил великолепное толкование Евангелия, и очень многим, наверное, следовало бы именно его читать, потому что преподобный Ефрем Сирин дает именно духовно-нравственное толкование, тоже избегая каких-то сложных догматических вопросов. И преподобный Ефрем Сирин говорил так: «По мере сил своих принуждай себя как можно чаще читать Писание, чтобы оно собирало твои помыслы, который враг рассеивает своим злоухищрением, влагая в тебя лукавые мысли. Чтение божественных писаний приводит в собранность блуждающий ум и дарует ведение о Боге. Потому не будь нерадив, но упражняйся всем чтении и в молитвах, чтобы просветился твой ум». И поэтому святые отцы, они ведь сравнивали молитву и чтение Священного Писания, тоже вот как два таких крыла, за счет которых можно переплыть через бурные волны нашего мира, чтобы достигнуть берега жизни вечной. То есть не только молитва, но и чтение Евангелия, чтение Священного Писания собирает ум воедино, избавляет от лукавых помыслов. Мне вспоминается вот такой случай из жизни преподобного мученика Кронида. Это был выдающийся последний наместник перед революцией Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Кстати, человек удивительной души. У него сохранились очень поучительные проповеди, какие-то вот рассказы из жизни. Он описывал чудеса от мощей преподобного Сергия. Сам он проходил непростой аскетический путь, и было такое время, когда ему очень досаждали помыслы. Вот это особенно бывает и у впечатлительных людей, когда помысел какой-то тебе засядет, мы начинаем переживать из-за этого, и он еще больше сидит. И вообще святые отцы, конечно, говорят так, что если помысел пришел, лучше на него вообще не обращать внимания, потому что чем чаще мы обращаем внимание, тем они все более застревают в душе. Но бывает так и брань, внутренняя брань, когда вот враг именно вкладывает мысли, и они сидят и гнетут, и человеку очень тяжело из этого вырваться. И вот преподобный мученик Кронид рассказывает, как он боролся с этими помыслами, и наступил день открытия мощей преподобного Серафима Саровского, когда прославляли в 1903 году преподобного Серафима Саровского. Именно в этот день сам преподобный мученик Кронид находился у себя в лавре, и вот он рассказывает, что после ранней литургии Он пришел из Смоленской церкви к себе в келью, присел на диван, и его начали опять обуревать какие-то помыслы вражьи. Он забылся в полудреме. И вот вдруг он видит, как открываются двери, и подходит к нему сам преподобный Серафим Саровский. Отец Кранит упал перед ним на колени и, плача, стал просить и говорит: «Помоги мне, угодник Божий, в муках от помыслов, помоги». В ответ на это преподобный Серафим ласково и по-отечески говорит: «Верую, несомненно, в Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, пришедшего в мир спасти страждущих. Читая Святое Евангелие ежедневно, будь кроток и смирен, и обрящешь покой душе своей». Вот после этого святой Кранит приходит в себя и почувствовал необыкновенное утешение и великую радость в душе. Это, кстати, признак подлинности видения, что именно от Бога было видение. И после этого вот явления преподобного Серафима Саровского, его брань духовная, она значительно облегчилась. Мне хочется сказать, что современный человек часто испытывает именно то же самое искушение, за счет чего? Современная жизнь, она лишена физической работы. Она проходит больше либо в интеллектуальной сфере, либо вот люди сидят где-то там в кабинетах, физически двигаются мало. Если это мегаполис особенно, да, то часто происходят стрессы, и у человека внутри все нагнетается. У него идут какие-то мысли, иногда это злые мысли, раздражение, вспыльчивость. Человек негодует, что-то накручивает себе, изматывает самого себя. Нужно из этого выходить. А как? Для этого нужно просто брать в руки Святое Евангелие и начать его читать. И тогда все будет отходить в сторону, потому что мы зачастую, вот как белка в колесе, устремляемся непонятно к чему, но при этом все равно находимся на месте, вот как эта вот белка, и сгораем в заботе о завтрашнем дне, а Евангелие нам говорит, что довольно для каждого дня своей заботы. То есть не нужно чрезмерно так своими мыслями буквально вот и сгорать в переживаниях о своем будущем. Нужно верить все в руки Божии. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам. Об этом говорит Евангелие. И если мы будем внимательно читать святые строки, то Евангелие, оно внесет в нашу душу мир. Оно поможет упорядочить нам нашу личную жизнь и поможет разрешить те проблемы, выходы из которых мы подчас не видим. Вот дай Господь, чтобы все мы все-таки находили время читать Святое Евангелие, и не только Евангелие, но и толкование святых отцов, чтобы с помощью этих толкований правильно понимать Священное Писание и таким образом непреткновенно идти ко Христу и унаследовать спасение.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодняшнюю беседу о чтении Евангелия с толкованиями святых отцов провел проректор Николо-Угрешской семинарии, кандидат богословия, священник Валерий Духанин. Передачу записала Елена Смирнова.
Спаси всех Господь. Всего вам доброго.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает организатор и руководитель детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина при соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге композитор Ирина Валентиновна Болдышева.
Приветствую всех слушателей радиостанции «Радонеж». Канон ко Пресвятей Богородице, параклесис, как он именуется по-гречески, был переложен мною для церковно-славянского языка уже довольно давно. И поскольку он входит в правила ко святому причащению, то бывают очень благодарны прихожане, и для нас самих это очень бывает уместно. И много было просьб от самых разных людей сделать эту запись. И самой мне, конечно, хотелось, чтобы порадовалось как можно большее число людей, любящих нашу Владычицу, Пресвятую Богородицу. И вот милостью Божией удалось осуществить эту запись. Особенностью этой записи, в отличие от других наших записей, является то, что в ней приняли участие греческие священники. Но поскольку в византийской традиции, в богослужении, в любой службе сохранилось единство методическое, ладовое и гласовое между возгласами священника, чтением Евангелия или апостолом и хором, то очень хотелось представить нашим слушателям вот эту традицию неущемленной во всей полноте, то мы пригласили батюшек, которые учились в нашей духовной академии. Это архимандрит Авросий Хоразидис и архимандрит Тимофей Цесмолидис. Есть возможность вот это благоухание традиции ощутить благодаря их участию.
Я думаю, что и сами они с великим благоговением и радостью к этому отнеслись.
Да, да, действительно, с великой радостью. И даже речь шла о том, чтобы пригласить нас и приехать. Параклис, молебный канон ко Пресвятой Богородице, входит в греческую книгу «Theotokarion» и поется во вторник седмицы восьмого гласа. В русской же традиции он входит, ну, почти во все молитвословы, и в русской традиции принято на молебнах петь два канона, так называемый «малый» фиастерикта монаха или фиактериста, существуют две транскрипции произнесения, которые мы записали, и также «великий» молебный канон. Они не отличаются сильно размером, но так принято их именовать именно для того, чтобы различать. И так называемый «великий молебный канон» или «Мегалос параклисис канон» написан благочестивейшим царем, господином Дукой Феодором Ласкарем в 1221 году. И вот в русской традиции эти два канона, малый молебный и большой молебный, они наиболее распространены и во время молитвенного домашнего правила читаются, и на молебнах используются. Но дело в том, что в русской традиции каноны, которые читаются на повечерии, а канон, о котором мы ведем речь, он именно и читается, мы уже говорили во вторник восьмого гласа, они входят в актуих. Не так много найдется православных христиан, которые имеют счастье иметь ее дома и пользуются ею. В греческой же традиции сложилось иначе. Каноны, поемые на повечерие, и в большинстве написанные Никодимом Святогорцем, они входят в отдельную книгу. «Богородичник» или «Theotokarion», они не входят в актоих. Она стала неотъемлемой частью священных гимнографических книг, которые находятся в домашнем обиходе у православных христиан. И сейчас можно найти очень немало благочестивых семей, в котором каждый день читается канон из «Theotokariona». Вот таких канонов 56. Понедельник, вторник и так далее. Каждый день недели имеет свой канон, и каждый глас имеет свой текст. Глас относится не только к музыкальному звучанию, это очень важно. Например, вот в четверг мы вспоминаем святителя Николая, но мы имеем 8 текстов канона, потому что текст первого гласа, текст второго гласа и так далее. Когда создавался жанр канона, основоположником этого жанра считается преподобный Андрей, архиепископ Критский. Именно как гимны писались каноны, то есть определенный был метр. И Ирмос был как образец для пения, точно так же, как по первой песне поются все остальные куплеты песни. И таким образом совершенно по-разному на разные гласы составлялись тексты. И тексты были разные, потому что у одного гласа такой метроритмический строй, у одного такой. Таким образом, получилось такое великое богатство и многообразие. Вот в русской же традиции эти каноны читаются только в монастырях на повечерии, и поэтому это удивительное богатство, эту удивительную красоту и возможность молиться вот согласно тысячелетнему уставу Православной Церкви. И эти благоуханные мысли святых отцов вдыхать и впитывать наши прихожане в большинстве своем лишены. И вот хочется поблагодарить Свято-Тихоновский богословский институт, который в 2013 году издал «Богородичник», то есть греческий «Theotokarion», отдельным изданием. Надо сказать, что его уже практически нигде невозможно достать. Наши соотечественники очень быстро оценили, и очень мы надеемся и просим Свято-Тихоновский институт сделать переиздание. Я знаю, что и священники некоторые, не монашествующие, стали читать ежедневно эти каноны. Это великое укрепление, великое утешение, потому что каждый день новые, благоуханные, глубочайшие мысли святоотеческие, которые очень поддерживают и питают. И, конечно, присутствие Матери Божией в нашей жизни благодаря этим канонам делается еще более явственным и ощутимым. И, как я уже сказала, в Греции именно принято, чтобы миряне читали. Очень во многих семьях именно по вечере читают вместе с каноном. Но в греческой традиции, поскольку в определенном ритме писались, на определенные мелодии, по примеру ермосов каноны, песни канона, то сохранилась традиция каноны именно петь. И когда служится молебен, то греческий молебен – это обязательно с пением канона. В нашей традиции служение молебна несколько иное. У нас часто от пения канона остаются только запевы «Пресвятая Богородица, спаси нас», «Седалин может исполниться кандак», но сам канон опускается. А в греческой же традиции и молебный канон к святым, как правило, поются. Еще хотелось мне об этих двух канонах, о малом и великом молебном каноне, сказать, что существует в греческой церкви традиция успенским постом ежедневно на вечерне после ныне отпускайши петь попеременно. Сегодня один канон, завтра другой. И так вот все время священное Успенского поста, оно пронизано таким особым прикосновением к благодати Царицы Небесной. Вот, возвращаясь же к нашей записи, хочется обратить внимание, что значительная часть песнопений исполнена здесь по невмам. Именно не нотные я сделала переложение, а переложила для церковнославянского языка в аутентичной нотной записи в невмах. И это очень слышно, потому что слово сразу обретает вот свою внутреннюю направленность ко Пресвятей Богородице, да, если оно к Матери Божией обращено, или Господу, если они направлены. Это очень слышно, даже опытное ухо, мне кажется, может расслышать, что поется по нотам, а что поется по небам. Нельзя, они были святыми отцами созданы, разработаны, и не случайно греческая церковь не переходит на ноты, которые совершенно не способны выразить ее великого многообразия и интонационного, и ладового ее музыкально-певческой традиции. Мы, как всегда, сопроводили этот диск книжечкой.
Изумительной красоты, с мозаиками
великолепной. И думаю даже, что можно назвать эту книжечку небольшим учебником и молитвословом. После статьи, повествующей о молебном каноне, вот начинается полное последование молебного пения с каноном ко Пресвятей Богородице, но то, что исполнено на диске по-гречески, имеет с левой стороны греческий текст. И специально мы постарались, чтобы было легче ориентироваться. Вот, например, 50-й псалом. Все заглавные буквочки красненькие. И поэтому легко ориентироваться: слева греческий, справа церковнославянский. Я думаю, тех, кто интересуется корнями нашими Византией православной, найдут здесь большой материал для познания. Я помню, как было трудно, вот в 80-е годы я пыталась найти «Отче наш» по-гречески, как это было невероятно тяжело. И потом уже в начале 90-х, когда я наконец с огромным трудом нашла кассету, где вот читалось «Отче наш» по-гречески, и я ее переписала много раз подряд, чтобы дети лучше могли выучить, какая это была радость. И вот сейчас все это
доступно.
Сейчас все это доступно, да, лишь бы только мы нашли время для этой красоты, для единого на потребу и окунулись в эти благодатные молитвословия своей душой. Здесь также удивительные иконы Пресвятой Богородицы, такие очень редкие. Вот Элиуса из Кипрского музея и многие другие. И в заключении тоже небольшая статья о хоре. Дело в том, что нашему хору исполняется вот осенью этой 25 лет. Мы празднуем это событие в самый день памяти преподобного Иоанна Дамаскина. Петербуржцев всех приглашаем в наш собор, так как будет всеночная на два детских хора, старший и младший. И соберется вся наша многочисленная певческая школа, и потом на следующий день божественная литургия. А также 1 декабря будет юбилейный вечер, посвященный 25-летию, на который мы ждем очень много гостей и из Сербии. Ивану Жиган, вот председателя общества сербско-русской дружбы и руководителя ансамбля «Косовские пионы», с которыми мы вместе концертировали и в Сербии, и в России, и даже в Бишкеке, в Киргизии. И некоторые батюшки приедут, даже одного владыку мы ожидаем. Боюсь заранее говорить, но да, это будет приходить 1 декабря, и информацию об этом можно посмотреть на нашем сайте damaskinhor.ru.
Спаси Господи, Ирина Валентиновна, пусть звучит этот диск, и пусть люди хотя бы так в полноте ощутят вот всю красоту этого удивительного молебного пения.
Еще хотелось бы сказать, где можно его найти в Москве. К сожалению, очень в немногих местах. Это православное слово, магазин на Пятницкой улице. Это Сретенский монастырь, его магазин замечательный. Точно так же, насколько мне известно, и в издательском отделе на Погодинской собираются, не знаю когда, но постепенно этот отдел закрывать. И это очень,
это
и очень,
очень
жалко, потому что не все настолько технически продвинуты, чтобы пользоваться исключительно интернетом и там все заказывать. Я надеюсь, что этого не произойдет. Но покуда, вот кроме православного слова, это магазин «Сретение» в Алексеевском монастыре, церковная лавка. И вот на Погодинской улице еще также магазин «Риза», там, где служит батюшка Дмитрий Смирнов. И также в храме святителя Николая в Пыжах и в Марфо-Мариинской обители. Еще мне очень отрадно, что самые теплые отзывы об этом диске получила я от монашествующих, ведь и они читают в своем правиле этот канон. Теплота детских сердец, их непосредственность, искренность, ведь хор наш уже 25 лет почти существует именно под покровом Матери Божией в храме Владимирской иконы. И вот эта детская искренность, она знакомыми моими монахами, монахинями, принята с большой любовью.
Вы слушали беседу с Ириной Валентиновной Болдышевой, композитором, организатором, регентом детско-юношеского хора во имя преподобного Иоанна Дамаскина, что при соборе Владимирской иконы Божией Матери Санкт-Петербурга –